Если я спрошу у вас, какие из наших способностей более возвышенные, а какие более низкие, вы, наверное, мне скажете, что те способности, которые реже встречаются, более возвышенные, какие-то уникальные таланты считаются более возвышенными, а те вещи, которые есть у каждого, те способности, которые присутствуют в любом человеке, они более принижены. Способность к музыке считается более возвышенным, чем способность ходить. Почему? Потому что ходить может каждый, а вот играть на пианино не каждый. Способность к точным наукам считается более возвышенной, чем способность подметать пол. Почему? Потому что подметать пол более или менее, я думаю, способен почти каждый. А вот заниматься очень сложными вычислениями – это уже что-то, что требует особого умения. Людьми ценится то, что более уникально. Люди стремятся к тому, чтобы проявить свои более уникальные возможности. И из-за того, что они уникальны, из-за этого они считаются более ценными. Мы знаем, что в свободной экономике есть вопрос supply and demand, баланс между запросом и товаром. Чем больше запроса и меньше товара, тем больше ценится этот товар. Так как более уникальные способности встречаются реже, то поэтому они считаются более ценными, потому что их тяжелее найти. Если мне нужен хороший художник, мне его будет найти тяжелее, чем хорошего дворника. При том, что в мире вокруг нас мы чаще всего видим то, что ценится, что-то более уникальное, и поэтому часто это называется более возвышенным. Согласно иудаизму, согласно еврейскому подходу, на самом деле все наоборот. Выше с точки зрения иудаизма, значит, ближе к источнику. Когда мы говорим «высшие миры» по сравнению с нашим, почему мы их называем «высшими», мы понимаем, что в географическом месторасположении мы не можем их называть высшими, потому что они никак не ограничены местом. Если я строю дом, то в доме есть более высокий этаж и более низкий этаж. Если мы говорим о мирах, конечно, в более примитивном понимании духовные миры могут считаться чем-то находящимся на небесах, вот там вот выше нас. Но духовность, на то она есть и духовность, что она не ограничена ничем материальным. И поэтому, когда мы говорим «высшие миры», на самом деле географически, в плане месторасположения, они не могут называться находящимися выше нас. Но тем не менее, мы настаиваем на том, чтобы называть их высшими, потому что они высшие из-за того, что ближе к источнику. Мы знаем, что все материальное приходит в этот мир из духовности, и все материальное имеет духовный корень. Я такой, как я есть. Уж извините, лучше не получился. Потому что на высоте, где-то в высших мирах у меня есть духовный корень, который заставляет меня быть таким, какой я есть. Так понятно, что этот духовный корень выше меня, потому что он ближе к источнику. Все, что ближе к источнику, считается более высоким. Все, что дальше от источника, считается более низшим. И поэтому, например, души считаются выше, чем неживая природа в этом мире, потому что они ближе к источнику. Наши души ближе к источнику, чем камни. Поэтому они считаются более высокими. И когда мы говорим об ангелах, то же самое. Более высокие ангелы, они ближе к своему духовному источнику. И теперь мы можем задуматься о том, какие из наших способностей и какие из наших талантов ближе к нашему источнику, к источнику наших способностей. Я подозреваю, что вы со мной согласитесь, что умение кушать, жевать, проглатывать ближе к нашему источнику всех способностей, чем наше умение рисовать. Почему? Потому что кушать могут все. Ребенок рождается, у него уже есть инстинкт, который помогает ему есть молоко своей матери. Потом он постепенно учится, как пережевывать пищу. Ему постепенно дают уже твердую еду. Не дай бог, если у людей есть проблемы после инсульта, после каких-либо других болезней, человек может потерять эту способность, ему нужно будет заново научиваться. Но в целом подавляющее число людей умеет жевать. Если подавляющее число людей умеет жевать, это значит, что эта способность ближе к источнику наших способностей, чем способность рисовать, которая есть у некоторых, ее нету у других людей. То, что ближе к источнику, более присуще всем, чаще встречается. То, что дальше от источника, тяжелее найти. Именно поэтому из наших способностей с точки зрения сравнения, что ближе к нашим источникам способностей, а что дальше, получается, что самые простые, базовые способности должны считаться выше. И мы сейчас с вами увидим на примере еврейства, что это конкретно значит. У нас есть изучение Торы как одна из основ иудаизма. В Торе сказано «Эн ам ха-арец хасид». Одна из уникальностей еврейской религии заключается в том, что мы говорим, что безграмотный в иудаизме человек не может быть праведным. В других религиях это не так. В большинстве других религий человек, который не умеет читать и писать, человек, который не умеет изучать их литературу, если только он послушно следует тому, что ему говорят, и исполняет их ритуалы и так далее, он может считаться праведным. С точки зрения иудаизма нет. Ты обязан уметь учиться просто потому, что еврейский закон очень сложен. Если человек не умеет его изучать, то он не может быть праведным. Поэтому мы всегда стремились получить как можно более глубокое познание еврейского закона. Мы старались как можно больше изучить Торы, но при этом мы должны понимать, что некоторые люди более способны, а некоторые менее способны к этому. Есть люди, которые рождаются гениями, есть люди, которые, к сожалению, не вышли умом. Также есть люди, которые родились не столь способными, но у них была сила и усидчивость, чтобы развивать в себе эти способности. А есть люди, у которых по какой-то причине не было силы или не было возможности это делать. Также есть люди, которые, может быть, родились очень умными, но их жизненные условия не позволяли им учиться столько времени, сколько нужно было или сколько они хотели бы. Поэтому мы видим, что таланты в изучении Торы есть не у всех. Они выборочны. И они индивидуальны для каждого, потому что даже два человека, которые очень умные, два гения в Торе, их подход к Торе будет отличаться. И, может быть, одному будет близка одна часть Торы, больше другому будет больше близка другая часть Торы, другой подход, другая область внутри Торы. Потому что изучение Торы сугубо индивидуально. Теперь давайте сравним это с выполнением заповедей. Тора мне говорит одевать тфилин. Я одеваю тфилин, и главный раввин Израиля одевает тфилин. И Моше, который только вошел в синагогу в первый раз, сейчас одевает тфилин, и я ему помогаю выполнять эту заповедь, потому что он даже сам не знает, как ее выполнить. Три человека стоят рядом. Главный раввин Израиля, я и человек, который впервые вошел в синагогу. Мы выполняем одну и ту же заповедь. Он выполнил заповедь, я выполнил заповедь, и он выполнил заповедь. Здесь мы равны. Так теперь поднимается вопрос, что же выше, изучение Торы или выполнение заповедей? И отсюда мы видим, что выполнение заповедей должно быть выше, потому что так как оно одинаково для всех, из-за этого оно является с точки зрения духовности, более базовым уровнем. Оно является более приближенным к источнику. Есть уровни духовности, которые уникальны для каждого. Бог сотворяет всех людей уникальными, и поэтому тот духовный свет, та духовная энергия, которая поступает ко мне, отличается от той духовной энергии, которая поступает к вам, и к вам, и к вам, и ко всем остальным. Это уровень духовности, который уникален для каждого. Но также у нас с вами есть много чего общего. Наша физическая структура одинаковая. Наши базовые способности одинаковые. У нас у всех есть талант речи, у нас у всех есть способность мыслить. На каком-то самом низком уровне она одинаковая. Так те способности, которые более уникальны у меня, они даются только мне. Те способности, которые более базовые, даются всем, они даются всем одинаково. Какие из них ближе к источнику? Базовые способности ближе к источнику. Получается, что мицвы находятся на более базовом, на более основном уровне, чем изучение Торы, и поэтому мицвы, выполнение заповедей, ближе к источнику, чем изучение Торы. Когда в Талмуде обсуждается, что выше, изучение Торы или выполнение заповедей, мудрецы спорят об этом, и они пытаются разобрать этот вопрос. В конце концов, они находят совершенно еврейский ответ. Изучение Торы выше. Знаете почему? Потому что оно приводит к выполнению заповедей. Если мы с вами теперь начинаем смотреть на мир через эту призму, то давайте также увидим, что внутри Торы, внутри изучения Торы, есть разные уровни. Есть более глубокие уровни понимания Торы, а есть самые простые уровни понимания Торы. Какой из них более выше? Самый простой уровень понимания Торы должен быть выше. И поэтому в нашей традиции мы постоянно говорим о важности изучения самого простого уровня Торы. Любавический Ребе настаивал на том, чтобы каждый человек изучал недельную главу Торы, просто текст Пятикнижия с самыми простыми комментариями Раши. Я это изучал уже в прошлом году, в позапрошлом, и 3 года назад, и 5 лет назад. Окей, сколько можно? Ребе говорил, самые глубокие вещи, самые возвышенные вещи именно здесь. То же самое касается свод еврейского закона. Талмуд, скажете вы, это книга изощрений еврейского разума. Это самое глубокое, что может быть. А свод законов, Шульхан Арух, свод законов просто сказано, что делать. Там великого ума особо и не нужно. Просто прочитал, что нужно делать, и делаешь. Это правда, Талмуд нужно изучать. Но что получается более возвышенно с духовной точки зрения? Простой еврейский закон. Нужно изучать Шульхан Арух, свод еврейского закона, чтобы знать, что делать. Как говорили по-русски, ты не мудри, ты пальцы покажи. Давайте теперь посмотрим на выполнение заповедей. Внутри заповедей, при том, что я сказал, что в целом в заповедях все равны, на самом деле тоже есть различия. Они в общем приравнивают людей, но не полностью. Давайте с вами сейчас посмотрим. Если, например, у меня есть мезуза, и у вас есть мезуза, но я скупой еврей, который жалеет каждую копейку, и я купил себе самую простую мезузу. Она 100% кошерная, но она самая простая. Вы знаете, что есть мезузы, которые стоят $50, есть мезузы, которые стоят $100, а есть мезузы, которые стоят $1000. Есть красивые мезузы, большие. Мы также знаем, что есть разные шрифты, как они написаны. Шрифт Ктав Альтер Ребе самый сложный. И мезузы, написанные Ктавом Альтер Ребе, самые дорогие, как и тфилин, как и все остальное. И также шрифты отличаются по своей красоте, по своей аккуратности. Так вот, у меня мезуза за $50, потому что я скупой еврей. А вот у вас мезуза за $1000. Я выполняю заповедь мезузы, и вы выполняете заповедь мезузы. Но я думаю, что вы со мной согласитесь, что Белла выполняет заповедь мезузы лучше, чем я, потому что у нее более красивая мезуза. При том, что в целом заповеди приравнивают людей, но все-таки можно соблюдать заповеди по-разному. Заповедь молиться. Я могу молиться просто бубня слова, а можно молиться со всей душой, со всем воодушевлением. Может дать пожертвование таким образом, что человек, которому ты даешь эти деньги, будет чувствовать себя как последний шнорер, ему будет стыдно, что он должен получать от тебя деньги. А можно дать заповедь пожертвований таким образом, что ты будешь еще благодарить человека за то, что он тебе дал эту возможность выполнить такую великую заповедь. Мы видим, что и тот выполнил заповедь. Но заповеди можно выполнять по-разному. Они в целом приравнивают людей, но все-таки в них разница есть. в любом законе есть вопросная полоса. В любом выполнении заповедей, как и в любом выполнении законов, есть спорные моменты. Есть моменты, которые на грани. Тут у нас speed limit, максимальная скорость на скоростной трассе, на хайвее 65 миль в час. Но мы знаем, что если ты превышаешь скорость примерно на 5 миль в час, тебе, скорее всего, за это не припишут нарушение. Почему? Это немножко спорный вопрос. Полицейским проще не вмешиваться в эти маленькие детали. Они себе заработают больше головной боли, если будут обращать внимание на такие детали. Это спорный вопрос. На самом деле лучше ехать со скоростью 65 миль в час или меньше. Если ты едешь чуть побольше, ничего, тоже сойдет. И, кстати говоря, в медицине то же самое. Тебе врачи скажут, что вот это тоже тебе лучше делать. Но если ты будешь делать чуть поменьше, тоже может быть ничего. В иудаизме то же самое. Есть способ выполнения закона самым лучшим образом. А есть, ты в принципе технически выполнишь закон, но не на 100%. Но это будет как бы немножко спорная полоса. И поэтому мы видим, что даже в выполнении заповедей есть разный уровень. Но все примеры, которые я вам приводил в отношении мезузы, в отношении молитвы, тфилина, пожертвований, это, если вы обратите внимание, все позитивные заповеди. Вы знаете, что у нас есть позитивные и негативные заповеди. Позитивные заповеди повелевают нам что-то делать, негативные запрещают нам что-либо делать. Наша разница в выполнении заповедей в основном относится к выполнению позитивных заповедей, повелевающих нам что-либо делать. Заповеди, запрещающие что-то делать, это нельзя делать. То, что я делаю, я могу делать на разном уровне. То, что я не делаю, я не могу это не делать на разном уровне. Заповедь «не убивай», я не могу ее выполнить хуже, чем другой. Просто если я сегодня никого не убил, хотя мне очень хотелось, то я выполнил заповедь «не убивай». Еврей обращается к Богу. «Боженька, сегодня был у меня такой хороший день. Я никого не обокрал, никого не амбандул, ни на кого не сорвался, ни на кого не накричал. Я сегодня со своей женой не поругался, на своих детей не злился. Боженька, сегодня такой хороший день. Теперь дай мне только силы вылезти из постели». Если я лежу весь день в постели, то я не буду выполнять позитивные заповеди. Я не смогу молиться в синагоге, и я не смогу делать многие другие вещи. Но я, по крайней мере, не буду ничего нарушать. Если я буду спать весь шаббат 24 часа, я его не нарушу. Потому что я просто буду спать весь шаббат. Если я буду спать весь день, то я за день ничего не кошерного не буду кушать. Мы понимаем, что в основном разница между людьми в области позитивных заповедей, которые повелевают мне что-то делать, а в области негативных заповедей мы более равны. Потому что если мы оба не кушаем ничего не кошерного, так мы одинаково не кушаем ничего кошерного. Если мы оба не водим машину в субботу, ну мы одинаково не водим машину в субботу. Из всего этого что получается? Что негативные заповеди более возвышены, ближе к своему духовному источнику, чем позитивные. И именно поэтому мы с вами можем, обратив внимание на то, что Тора говорит, является источником позитивных заповедей и источником негативных заповедей, увидеть еще одну интересную параллель. В Торе говорится, что моя боязнь Бога, мой трепет перед Богом, это источник всех негативных заповедей. Я не нарушаю законы перед Богом из-за моего трепета перед Ним. Как правило, люди не делают ничего плохого из-за боязни. Однако трепет, боязнь, уважение – это нехорошая мотивация для позитивных вещей, для позитивных заповедей, для того, что мне нужно делать. Потому что если я делаю то, что мне нужно, только из-за боязни, так я буду это делать из-под палки, я это буду делать только для галочки. Для позитивных заповедей, для исполнения позитивных заповедей, для того, чтобы делать то, что мне повелено, мне нужна позитивная мотивация, то есть любовь к Богу. У каждого из нас должна быть любовь к Богу и трепет перед Богом. В Каббале говорится, что это два крыла ангелов. Если вы видите на картинах Микеланджело ангелов с двумя крылышками, это потому, что в христианской традиции действительно ангелы – это младенцы – с крылышками, однако эта концепция ангелов с крылышками пришла в христианство из иудаизма. Мы не верим, что ангелы – это эти младенцы, у которых есть человеческое тело и так далее, но сказано, что у ангелов есть два крыла. Два, конечно же, духовных крыла. Эти два крыла – это трепет перед Богом и любовь к Богу. Ангелы сотворены нашими заповедями, которые мы выполняем. Каждая заповедь должна иметь эти оба аспекта. Любовь к Богу и трепет перед Богом. Любовь – это правая сторона каждого человека, трепет – это левая сторона каждого человека. И у ангелов также есть два крыла – правое крыло и левое крыло. Крыло, связанное с любовью и с трепетом. И заповеди, которые нам запрещают что-то делать, в основном делаются из-за мотивации трепета, а заповеди, которые повелевают нам что-то делать, в основном делаются из-за мотивации любви. Если я кого-то люблю, и мне нужно для него что-то делать, я побегу это делать. Если же я кого-то люблю, и этот человек очень не хочет, чтобы я что-то сделал, я это все равно сделаю, просто позабочусь о том, чтобы он не узнал. Иными словами, любовь – это плохой мотиватор для того, чтобы что-то не делать. Любовь – это хороший мотиватор для того, чтобы что-то делать. Трепет – это хороший мотиватор для того, чтобы что-то не делать. И вот в этом разница между этими типами заповедей. Мы с вами говорили, что негативные заповеди получаются более возвышенными, более базовыми, более первичными, чем позитивные. И именно поэтому сказано, что трепет перед Богом более первичен, чем любовь к Богу. Трепет – это очень большое уважение к кому-то. Если я кого-то уважаю очень много, так я это называю трепетом. Если я кого-то уважаю меньше, это называется уважением. Это разные мерки одной шкалы. Начинается все просто с признания существования кого-то. Когда я вхожу в комнату, я скажу человеку «здрасте». Я просто признаю, что он там есть. Кошке я «здрасте» не скажу, потому что для меня она не существует, если я не люблю кошек. Если я очень люблю кошек, так я, конечно же, скажу кошке «здрасте» до того, как я скажу «здрасте» всем остальным людям. Но если я кошек не люблю, я кошке «здрасте» не скажу. А человеку скажу, я признаю его существование. Первое – это просто признать, что он существует. Потом, если я вхожу в комнату, и там находится кто-то, кого я очень сильно уважаю, я тут же к нему подойду первым и скажу «здрасте». Потому что уважение – это большое признание существования кого-то. Этот человек в моем сознании занимает большое место. Если я говорю «здрасте» кому-то, это значит, что человек просто занимает место в моем сознании. Кошка, извините, не занимает место в моем сознании. Она там что-то бегает, что-то мяукает. Я даже не обращаю на нее внимания. Кошка в моем сознании не занимает места. Обыкновенный человек занимает маленькое место. А вот если я встречаю человека, который пользуется большим уважением у меня, тогда я ему дам большую-большую улыбку. Я скажу ему «здрасте». Скажу это громко, чтобы он меня услышал, подойду к нему первым. Это значит, что я его уважаю. Это, по-моему, Стивен Кови писал. Powerful people smile when pleased. Powerless people smile to please. Люди, чувствующие свою силу, улыбаются, когда они удовлетворены, а люди, которые чувствуют себя бессильными, улыбаются для того, чтобы удовлетворить кого-то. Поэтому, когда мы улыбаемся, видя кого-то, кто в наших глазах имеет большое уважение, это, как правило, потому что мы хотим, чтобы он увидел нашу улыбку. Это что касается уважения. Люди, которые пользуются у меня уважением, я представляю их в моем сознании как кого-то, кто занимает много места. Если кто-то занимает в моем сознании еще больше места, тогда я уже начинаю чувствовать, что для меня места не остается. И вот люди, которых я очень сильно уважаю, люди, перед которыми я трепещу, я даже не хочу к ним близко подходить. Я, то, что называется, побаиваюсь. Если я вдруг увижу короля страны, в которой я живу, я к нему не буду подбегать, целовать его и с ним обниматься. Я буду стоять поодаль. Это не потому, что он меня убьет. Я не боюсь того, что он мне сделает. Это из-за уважения к нему, из-за трепета перед ним. Трепет заставляет людей держаться поодаль. Любовь – это желание приблизиться. Трепет – боязнь, уважение, большое уважение – это желание отдалиться. Трепет заставляет меня дать человеку его собственное пространство. Мы на наших классах по Каббале вчера об этом говорили. Я не думал сейчас на этом заостряться, но просто появились вопросы. Если вы хотите, вы можете потом позже прослушать записи наших классов по Каббале. Вчера мы говорили о разнице между хесед и гавура, добротой и строгостью. Так вот, боязнь – это то, что должно быть основным мотиватором в моем выполнении негативных заповедей, которые мне запрещают что-либо делать. И для любых отношений между людьми требуется, чтобы у вас была любовь и уважение. Может быть, в разной степени, в разной пропорции, в разном балансе. Если у вас нету никакого уважения к человеку вообще, вы не замечаете его существования. Он для вас как независимый человек не существует. Вы его не признаете. Если у вас нету любви к человеку ни на каком уровне, так у вас нету ничего, что вас притягивает к нему. Нужно иметь хоть немного чего-то, что вас притягивает к нему, и хоть немного чего-то, что вас заставляет не наступить на него по ходу своей жизни. И в зависимости от того, какая пропорция этой любви и уважения, от этого будет зависеть ваше отношение. В семье, конечно же, должно быть больше любви. На работе, если у вас отношения между вами и вашим супервайзером, то у вас могут быть близкие, теплые отношения, но все-таки какая-то дистанция, я полагаю, должна быть. И вот эта схема всех отношений. В наших отношениях с Богом то же самое. У нас должна быть любовь и должен быть трепет. Что же из них первоначально? Сказано, трепет первоначален. Почему? Потому что вначале нужно признать, что Бог есть. Проблема большинства людей в этом мире, которые называют себя атеистами или агностиками, или неверующими, в том, что они не признают вообще Бога. Они не знают, что Бог есть. Они о Боге не задумывались. Они вошли в комнату и не видели, что там кто-то находится. Вначале нужно признать человека, а потом ты уже сможешь понять, ты его любишь или нет. Но нужно увидеть, что он есть. Вначале нужно признать, что Бог есть. А потом ты будешь уже решать, ты его любишь или ты его не любишь. Но вначале нужно вообще задуматься о том, что Бог существует. Поэтому уважение, трепет – это первоначальная стадия. И, кстати говоря, именно поэтому в Шма говорится «И будешь ты любить Бога». Когда говорится о любви к Богу, перед словом «любовь» в «агавта» идет союз «и». «И будешь ты любить Бога» в «агавта». О чем это говорится? Нет ничего, что идет перед этим. И это соединяющий союз. Нужно с чем-то его соединять. А там ничего нету. Сказано, что и будешь любить Бога, имеется в виду, что перед любовью должно что-то идти до этого. Что идет до любви? Трепет. И поэтому сказано, и будешь любить Бога. У нас на головах есть кипы. У мужчин голова должна быть покрыта. Что такое кипа? На иврите кипа – это слово, означающее просто покрытие. Кипа – это покрытие. На арамейском языке, в нашей традиции, кипа в течение тысячелетий называлась ермолка или ярмолка. Ярмолка или ермолка – это на арамейском языке ерей-малка, что переводится как «боязнь царя» или также переводится как «свечение царя». И то может быть переводом этих слов, в зависимости от того, как они конкретно написаны. И эти две интерпретации, эти два перевода, ермолки или ярмолки, на самом деле связаны друг с другом. Потому что мы одеваем что-то на голову для того, чтобы признать свой лимит, для того, чтобы признать свои лимиты, для того, чтобы признать свои ограничения. Мы используем всегда свою голову, как самое высшее, что у нас есть. Голова – это верх нашего человеческого тела по хорошим причинам. Голова должна править всем, что у нас происходит. Мы смотрим на разум, как на вершину наших способностей, и мы одеваем ермолку на голову, чтобы подчеркнуть, что у нас, у наших умственных способностей, у самого высокого, что у нас есть ограничения. Мы признаем свои ограничения перед Богом, это есть богобоязненность. Именно поэтому Ярей Малка – богобоязненность. Мы признаем свои ограничения, мы признаем, что мы уважаем Бога. Богобоязненность. Также мы с вами сейчас говорили, что боязнь перед Богом – это самое основное, что нас должно связывать с Богом. Это самая базовая наша способность. И поэтому самая высшая, самая глубокая из всех уровней души боязнь перед Богом считается самой глубокой. Поэтому, когда мы видим глубоко верующих людей, мы их называем богобоязненными. Богобоязненные люди – это не те люди, которые боятся сделать грех, потому что Бог их накажет. В многих культурах Бог – это злой мужик с вилами, который вот ищет, как бы мы что-то не то сделали, и бум, вот, а, наконец-то я нашел тебя, попался, вот, сейчас я тебя накажу. Может быть, в других культурах, в других религиях так смотрят на Бога, не в иудаизме. Богобоязненность, о которой говорится в иудаизме, это трепет перед Богом. И Ярмолка именно это и показывает. И это самая базовая, самая глубокая наша способность, поэтому самая возвышенная и самый глубокий уровень нашей души – ехида, тот уровень, который объединен с Богом и проявляется через именно это, через нашу богобоязненность. Поэтому, когда ярмолка или ярмолка переводится как «свечение Бога», это тоже правильный перевод, потому что на более глубоком уровне через мой трепет перед Богом проявляется самый глубокий уровень моей души, ехида, который из-за этого позволяет моей голове светиться. Сказано, что уровень ехида не находится в теле человека. Мы с вами, когда изучали уровни души, мы с вами говорили, что у души есть 5 уровней, и 3 из них, самые низшие, внутри человеческого тела, а 2 выше человеческого тела, вне человеческого тела, и уровень ехида вокруг тела, но в тело не входит. И этот уровень ехида и проявляется через мою богобоязненность. Поэтому ярмолка и переводится так же, как свечение царя, свечение Бога. И согласно многим, идея нимба в других культурах появилась именно от этого. Потому что в Кабале говорится, что у нас есть уровень души, который не входит в нас, он находится вокруг нас, и этот уровень души проявляется через мою богобоязненность, то есть через то, что я признаю свои ограничения, через то, что я одеваю кипу. Поэтому этот уровень души именно вокруг головы, когда я ношу ярмолку, когда я признаю эти ограничения. И поэтому в других традициях часто людей рисуют с нимбами, ореолами, которые окружают их голову. Но почему-то в этих картинах люди, которые с большими нимбами, часто без кип. И вот это, по-моему, у них упущение. Давайте подведем итог сегодняшнего класса. Я скажу честно, что я немножко просчитался, потому что у меня материал на сегодняшний класс был приготовлен намного больше, но я не успел это все рассказать. Потому что на самом деле это все мы выучиваем из нашей недельной главы. А я до этой части даже не дошел. Наша недельная глава – это глава Ваеце. И эта недельная глава рассказывает о нашем праотце Якове. Давайте я очень вкратце постараюсь это рассказать. Эта недельная глава говорит о том, как Яков путешествовал. И сказано, что он, путешествуя в город Шхем, увидел, что сейчас уже наступает Шаббас. И он остановился и разбил там свой лагерь. И наши мудрецы говорят, что так как Яков соблюдал все законы Торы, когда ты находишься вне города в субботу, то ты можешь ходить вокруг только далет амот, только 4 локтя вокруг. Потому что 4 локтя вокруг тебя – это твое личное пространство, а все остальное уже вне тебя. И он разбил лагерь, он очертил границы того, где он может передвигаться в Шаббас. И сказано, что за счет этого ему было дано благословение, что его потомство будет распространено по всему миру. Какая связь между этими двумя вещами? Награда за то, что человек что-то делает, должна как-то быть связана с тем, что он делает. И сказано, что он выполнял заповеди. И он выполнял заповедь, ограничивающую то, что он может делать в шаббас. Он тем самым выполнял негативную заповедь. И из всех негативных заповедей, на самом деле, шаббас представляет из себя одну из самых ограничивающих заповедей, потому что законы субботы очень сильно ограничивают. И через то, что он выполнял эти ограничивающие заповеди, запрещающие тебе что-то делать, он проявлял самый глубокий уровень своей души. И этот самый глубокий уровень его души позволил ему иметь потомство, которое распространится по всему миру. Ведь если у тебя есть потомство, которое распространится по всему миру, это замечательно. Вопрос в том, будут ли они знать, что они твое потомство, будешь ли ты знать, что это твое потомство, будут ли они поддерживать какую-то вообще связь с тобой или друг с другом. Просто разбросать людей по всему свету – это небольшой фокус, а разбросать евреев по всему свету таким образом, чтобы они знали, что они евреи, чтобы они помнили, что они евреи, чтобы они поддерживали связь со своим еврейством и с предыдущими поколениями и друг с другом. Вот это вот самый большой фокус. И сказано, что евреи могут это делать. Евреи остаются евреями, при том, что они распространены по всему свету, потому что у них проявляется их самый глубокий уровень души – «ехида». И благодаря Ехида они, распространившись по всему свету, остаются евреями. Это очень вкратце объяснение того, как это связано с нашей недельной главой. Теперь давайте подведем итог. Итак, мы с вами сегодня узнали, что из всех способностей человека самые базовые, самые часто встречающиеся, считаются самыми высокими, потому что они ближе всего к нашему источнику способностей. И именно поэтому, несмотря на то, что изучение Торы на высочайших уровнях – замечательная вещь, но нам нужно все время не забывать изучать Тору на самом простом уровне тоже. Азы всегда должны присутствовать, и мы не можем отходить от этих азов. Все самые сложные уровни изучения Торы должны быть в добавок к самым простым, а не вместо самых простых. И мы также видим с вами, что выполнение заповедей, которое приравнивает людей намного больше, чем изучение Торы, в этом плане является выше. И внутри выполнения заповедей, заповеди, запрещающие мне что-то делать, приравнивают людей больше, чем заповеди, которые повелевают мне что-то делать. И поэтому заповеди, запрещающие мне что-то делать, выше. И мы с вами также упомянули, что мое отношение с другими людьми и с Богом всегда имеет две стороны – трепет или уважение и любовь или притяжение. И мое отношение с Богом также, основываясь на этих двух сторонах, проявляется через заповеди. И запрещающие заповеди, как правило, мотивируются моим трепетом перед Богом. И повелевающие заповеди, как правило, мотивируются моей любовью к Богу. И из этого мы видим, что заповеди, которые мне что-то запрещают, более возвышены, более высоки. Поэтому трепет более высок, чем любовь. И поэтому трепет первоначален по сравнению с любовью. Для того, чтобы полюбить кого-то вначале, я должен признать его существование, увидеть его, оценить его. И для этого требуется трепет в минимальной степени, то есть уважение, признание. Поэтому трепет первоначален, поэтому трепет более высок, чем любовь. И, кстати говоря, именно поэтому трепет зависит от меня, в то время как любовь зависит, как правило, от другого человека. Других людей я могу любить или не любить, почему ты его не любишь? Ну, нет за что его любить, как я могу его полюбить? А уважать нужно всех. Кстати говоря, именно поэтому Тора говорит, люби ближнего, как самого себя. Не сказано, люби всех. Сказано, люби ближнего. Ближнего ты должен любить. А уважать? Лехабед эт абриот. Ты должен уважать абсолютно всех. Любить я не должен всех. Потому что любовь не зависит от меня. Уважение зависит от меня. Поэтому кипа называется ярмалка. Ярмалка, ярмолка, она подчеркивает мой трепет перед Богом, потому что она демонстрирует то, что я признаю свои ограничения, и это также является проявлением самого глубокого уровня моей души Ехида, который находится вне меня, который находится вокруг меня, что является также сиянием Бога. И отсюда и появилась идея нимба.
Но это вы виноваты.
Я виноват,
вы
я знаю.
Решили вас перебивать.
Я вообще виноват во всем.
Задавать вопросы.
Ага. То есть нужно это рассчитывать.
Не уложились.
Да, вот все. Признаю свою вину, меру, степень, глубину, и прошу меня направить на ближайшую войну. Нет войны, я все приму, ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле, желательно в Крыму. Это Филатов. Так что, видите, я не такой безграмотный, как вы думаете. Я безграмотный, но не такой. Это песня о стрельце, как там, песня о... Вот так вот, дамы и господа. Пожалуйста, такое же большое.